В этой лекции мы постараемся рассмотреть коротко особенности, которые имеет Библия, но также их могут иметь и другие книги, написанные просто людьми. И более глубже, более вот такое полное освещение этих вопросов можно найти в статье или в книгах Нормана Гаслера, откуда мы знаем, что Библия – это Слово Божие. Итак, первый критерий – Библия называет себя Словом Божьим. И когда мы перечисляли эти критерии, то было сказано о том, что вот эта книга, которая претендует на звание быть записанным откровением от Бога, она должна прямо и четко говорить о том, что оно есть, эта книга есть Слово Божие. То есть эта весть есть Слово Божие. И мы видим, что авторы Библии на протяжении вот всей книги, первых страницах и последних, авторы Библии утверждают, что они передают Божье Слово, что они не просто пишут от себя. В частности, множество таких фраз, которые мы встречаем в Библии, так говорит Господь. И вот Иеремия в 6 главе, 2 стихе, возможно, это ключевой такой стих, который можно здесь привести. Так говорит Господь, стань на дворе дома Господня и скажи ко всему, ко всем городам Иудеи, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова. Очень красивый стих, очень красивая мысль. Иеремия говорит, что мне было слово от Бога. Так говорит Господь. И Исход, когда перечисляет вот Божьи какие-то заповеди от Бога, или мысли от Бога, или повеления, или запреты, повторяет эту фразу. Это слова, которые говорил Господь. В Новом Завете, автор Нового Завета, апостол Петр, он, размышляя о каким образом откровение было передано от Бога людям, он говорит так, что никакое пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это 2 Петра 1:21. Иисус Христос, когда вот говорил о жизни человека, он говорил о том, что человек жив всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот важность не только физического пищи, а человек будет жив. Вот действительно, жизнь человека зависит от того, что Бог говорит ему. И еще одна мысль, которую стоило здесь подчеркнуть, она звучит так, что вот в Библии мы можем проследить буквально вот такую взаимозаменяемость, такую, что говорит Библия, то говорит Бог. И наоборот. И можно привести, вот, возможно, две фразы всего лишь. Первая записана Бытие, 12 глава, и там первый и третий стих, да, и сказал Господь Аврааму, и благословятся тебе все племена земные. Позже, вот в Новом Завете, Галатам 3 глава, 8 стих, апостол Павел, упоминая эту фразу, говорит так. Писание и Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Вот буквально вот эта игра фраз. И сказал Бог, в тебе благословятся все народы. И Писание говорит, в тебе благословятся все народы. Другими словами, то, что говорит Библия, то говорит Бог и наоборот. И апостол Павел, размышляя вот о особенном положении еврейского народа, в Божьем плане спасения, он говорит, что есть преимущество быть иудеем, потому что им верено Слово Божие. Вот интересная мысль, да? Им верено Слово Божие. Другими словами, это откровение, которое мы знаем под Ветхим Заветом, названо Словом Божьим, и в Новом Завете мы видим то же самое вот замечание, ссылки на то, что это Слово Божие, как и другие писания. Когда-то Петр называет вот послание Павла и так далее и тому подобное. Поэтому мы можем четко сказать, твердо сказать, что Библия недвумысленно называет себя Словом Божьим. То есть нам не нужно это догадываться, нам не нужно строить догадки в этом направлении. Это первый критерий. Библия проходит вот здесь испытание, что действительно она называется Словом Божьим. А вторая характеристика, которая должна быть в книге, которая претендует на то, что она Слово Божие, да, она может быть и в человеческих книгах, но обязательно должна быть в книге, которая является Словом Божьим. Это характеристика то, что эта книга должна быть исторически точна и достоверна. И здесь мне хотелось бы действительно подчеркнуть, как пишет Норман Гайстер и другие авторы, мне очень нравится «Неоспоримые свидетельства», Макдауэлла, то вот как раз говорится о том, что Библия очень точна исторически. И Библия содержит не просто какие-то, да, такие размышления, философские, какие-то богословские термины, доктрины, никак не связанные с реальной жизнью, с историей. Нет, напротив, Библия – это очень историческая книга. Христианство – это действительно исторично. Потому что христианство опирается не на какие-то идеи, христианство опирается на события, факты, которые были историческими событиями. И вот строит свое представление о мире, о Боге, вот опираясь на эти факты. Богословские утверждения Писания, они очень тесно связаны с историческими событиями. Вот как когда-то апостол Павел говорит, что если бы воскресения Христа не было, то первое послание к Коринфянам, книга Нового Завета, 15 глава, 17 стих, что если бы не было физического воскресения Христа, то наша вера и вся наша идея, верование наше, они не имели бы никакого смысла. Давайте посмотрим, почему можем утверждать, что Библия исторически точна и достоверна. Ну, первое, мы можем заметить, что исторические описания, какие-то ссылки, цитаты, которые, вот информацию, которую дает Библия, она получили очень действительно подтверждение, замечательное подтверждение в археологических исследованиях. Много было попыток через археологию показать ошибочность Библии, выяснить вот где-то какие-то отрывки писания, которые что-то говорят об истории или каких-то событиях исторических. Но абсолютно все эти попытки не рассыпались, и наоборот, те люди, которые вот так вот предвзято подходили к Библии, занимаясь археологией, они вдруг становились на сторону Библии, удивлялись, насколько Библия удивительно точна. Я хочу тут привести то, что говорит Тодд Монгастер. Он пишет об одном археологе Вильям Рэмси. Он один как раз из тех археологов, которые изначально считали Библию сборником мифов, легенд. Но занимаясь исследованиями археологическими, он пришел к тому выводу, что к тому убеждению, что она Библия не только исторически достоверна, но действительно она идет дальше, он говорит, что она является Словом Божьим, книгой, которая меняет жизнь. И вот в частности, о чем говорится, о чем Рэмси говорит. Он зашел в такие удивительные моменты, что в ходе своих исследований, в ходе таких многочисленных археологических исследований, нашел доказательства точности библейских повествований. Вот это его немало удивило. И он указывает, что на него особое впечатление произвела книга «Деяния апостола», написанная Лукой. И вот он внимательно, скрупулезно, точно начал разбираться в мельчайших деталях. И удивился, что Лука, он действительно точен, как историк в мельчайших деталях. Например, Лука абсолютно точно называет фессалоникийских правителей городскими начальниками. Вначале казалось, это какая-то абсурдная фраза, но это было подтверждено археологическими находками. Галеона проконсулом Ахаи, правителя Кипра проконсулом, а главное официальное лицо на Мальте – начальником острова. И вот эти титулы, хотя и вначале были высмеяны, оспаривались, но они неоднократно подтверждались многочисленными греческими и римскими надписями, обнаруженными в ходе археологических исследований. И поэтому Рамси сменил свое мнение, он говорит так буквально, что Лука – первоклассный источник. Если Библия точна в исторических фактах, то нам не стоит так вот предвзято считать, что она в других вопросах будет неточна. Говоря дальше вот, о точности текста, можно сказать, что и другие, привести другие археологические находки, которые подтверждают информацию, вот, содержащуюся в Библии, о культурном фоне или о тех событиях, которые происходили во время написания книг. Интересно, что в Новом Завете упоминается перепись населения, которая проводилась при императоре Цезаре Августе, и она упоминается Лукой, и она подтверждается древними латинскими надписями. Также, вот когда Новый Завет упоминает римского правителя Понтия Пилата, прокуратор иудейский, то была найдена латинская мемориальная доска, которая упоминает как раз именная доска, фамильная доска Понтия Пилата, прокуратор иудейский. И вот идея даже о том, что когда умер Христос, могила была опечатана и вот найдено то, что Назаретский декрет, который был даже заявлено, издан по распоряжению Цезаря, который строго запрещал разграбление могил, угрожая ослушавшимся смертной казнью. И вот как раз, например, датируется где-то 40-м годом после Рождества Христа, и, возможно, это декрет, это как вот действительно то следствие этих, того указа, который был выдан, чтобы охранять гробницу Иисуса Христа. Ну и говоря даже просто вот о каких-то нюансах, стоит упомянуть и о самой личности Иисуса Христа. Раз Библия, вся Библия об Иисусе Христе, немножко позже я об этом скажу еще, Ветхий Завет о приходе Иисуса Христа, предсказания о приходе Иисуса Христа, Новый Завет, описание того, как пришел Иисус Христос, и также вот значение этого прихода. То есть ли какие-то другие упоминания об Иисусе Христе вне Библии? Интересно, что множество нехристианских литературных источников, которые датируются очень ранними датами, вот 17 документов примерно 1-2 столетия, содержат около 50 различных подробностей о жизни, учении, смерти. В частности, 11 текстов из 17 упоминает смерть Христа. Утверждают о том, что воскресение Христа это было очень распространенное верование последователей Христа. И буквально перечисляют некоторые элементы вероучения, то есть ранних христиан. То есть, другими словами, нехристианские литературные источники, они упоминают Христа и христиан. И очень много таких вот, ну, здесь можно говорить о римских источниках, иудейских источниках, какие-то гностические источники. И здесь стоит сказать, что документы Нового Завета, они были написаны еще при жизни очевидцев. И, естественно, если бы Новый Завет он был просто выдуманный, фразы были, информация была перекручена, то, конечно же, очевидцы этих событий не могли бы поднять голос и как-то изменить или повлиять на то, что было высмеяно или, может быть, не принималось свидетельство христиан. Но как раз, когда Павел пишет о воскресении Христа, он говорит, что многие свидетельства живы, он перечисляет имена их. Говорит, что пойдите, поговорите с ними, они действительно, они могут подтвердить вам то, о чем я говорю. И здесь можно говорить еще очень много. Ну, даже то, что мы сказали, и вот, может быть, такие нюансы, которые были приведены здесь, их, наверное, достаточно, чтобы вот в рамках нашего курса, в рамках этой короткой лекции утверждать, что действительно Библия, она заслуживает уважения как исторический документ. И даже в мельчайших деталях, каких-то мельчайших фактах она действительно истинно передает в этих вопросах, в вопросах исторических каких-то фактов, то, конечно же, нам нужно быть очень предвзятым, чтобы говорить, что да, относительно истории Библия верна, но относительно другой информации она не верна. Итак, Библия проходит и этот критерий при испытании, что она содержит действительно достоверную информацию историческую. Третий критерий, который здесь я хотел бы коснуться, это достоверность, вернее, доверие к авторам Библии. Вот если авторы Библии совершили какие-то поступки, или, может быть, они утверждали что-то, или вели себя таким образом, чтобы дискредитировать себя как действительно уважаемых или уважаемых людей или вот правдивых людей. Но авторы Библии, библейские авторы говорят, что источником их знаний был Бог. И вот заметьте, вот такое громкое заявление они говорят. И, конечно же, если бы эти люди хоть раз попались на лжесвидетельство или, может, на обмане, то следовало бы не верить им. Давайте посмотрим, что мы можем сказать вот об авторах Библии, в частности. И что мы можем сказать об их честности? Ну, во-первых, интересно, что вот в учении, или, может быть, чему призывают авторы Нового Завета, мы можем поразиться, вот насколько они проповедуют самые высокие такие этические нормы. Буквально они говорят о том, что важно сдерживать ложь, говорить истину каждому ближнему своему. Они говорят об ответственности за слова и так далее. Интересно, что их честность подтверждается даже их противниками. Вот есть письмо Плиния-младшего, правителя Понта и Вифании, которое он писал императору Траяну, и он противник христианства. Он тот, который гнал христиан, и он пишет следующее, вот описывая христиан. Они утверждали, что вся их вина или заблуждение состояли в том, что они в установленный день собирались до рассвета, воспевали, чередуясь Христа как Бога, и клятвенно обязывались не преступления совершать, а воздерживаться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, нарушения слова, отказа выдать доверенное. То есть, вот такими словами Плиний-младший описывает христиан, христианство и руководителей христиан. Действительно, вот если враги о тебе говорят так, то стоит с этим считаться. И здесь стоит же и отметить, что авторы Библии, они очень дорого заплатили за верность своим истинам. То есть они утверждали что-то, и вот даже перед угрозой смерти, казни, они не отказывались от своих убеждений. Мы читаем, что множество были гонимы, сидели в тюрьмах, Петр и другие апостолы. И Библия еще не повествует об этом, но большинство из них приняло мученическую смерть за свое свидетельство о Христе. Павел пишет, что он был в темнице и что он готовится. Вот буквально скоро он будет убит. И он пишет во 2 Тимофея 4 глава 6-8 стих. И 2 Петра, Петр об этом где-то говорит. И вот Библия буквально призывает, будь верным до смерти. Конечно же, кто-то может возразить, что люди порой умирали по ошибке за какие-то утверждения, которые они принимали за истину. Но заметьте, человек искренне должен верить, что это истина. Возможно, он ошибается. Но если эти люди были лжецы, можно ли кому-то сознательно погибнуть за заведомо ложную идею или утверждение? Обманывать всегда ради выгоды. И когда ты перед лицом смерти понимаешь, что тебе нет никакой выгоды, никто не будет придерживаться сознательной лжи. И вот библейские же свидетели, они готовы были погибнуть за истину, которую проповедовали, вот, за веру, которую они исповедовали. Но они стояли твердо на той позиции, что это послание исходит от Бога. Это действительно Слово Божие. И здесь с этим как-то нужно считаться. И почему они настолько были убеждены? Да потому что они сами были очевидцами этих событий. К примеру, Матфей и Иоанн, они были сами очевидцами их, они ходили с Иисусом Христом. Иоанн Марк писал со слов Петра, который был очевидцем событий. Лука, интересная личность, которая пишет, что он исследование провел на основании таких свидетельских показаний, он собрал эту информацию, и, будучи образованным человеком, действительно, он был величайшим историком. То есть авторы Нового Завета, они заслуживают доверия. Они либо очевидцы, либо тщательно исследовали, и в своей жизни многие из них поплатились за свои убеждения, тем самым доказывая, что они несознательно не обманывали, а были твердо убеждены в том, что они провозглашают это истинно. Итак, Библия выдерживает и проверку третьим критерием, что авторы Библии заслуживают уважения. У нас еще есть несколько минут, давайте мы подойдем вот к четвертому пункту, или четвертому критерию, что свидетельство единства Библии. Является ли Библия целостной, не противоречит ли она себе? И вот Библия, она была составлена в разное время, разными людьми, с разным жизненным опытом, сословием, богатством, образованием. И когда мы начинаем читать Библию, мы вдруг видим, насколько она цельна, насколько она едина в своем учении, насколько она вот от начала до конца повествует о чем-то одном. И вот Норман Гастер и Макдауэлл, Джош Макдауэлл перечисляет вот множество таких критериев, что Библия писалась на протяжении, по крайней мере, 15 веков, она состоит из 66 книг, около 40 разных авторов в разных сословиях разного времени жизни писали. Написано на трех языках, еврейском, греческом и арамейском. В ней обсуждается сотни различных тем, но она написана в разных литературных жанрах, есть история, поэзия, учение, притча, аллегория, пророчество, эпос. И в то же время она, несмотря на всю эту огромную пестроту, она положительно едина. И вот Библия от бытия до откровения, она говорит вот об одной и той же драме, которая разворачивается на ее страницах. То есть от потерянного рая к краю обретенному. От сотворения всего существующего, к окончанию истории, к окончанию веков всего существующего, вот физического мира. И к тому же Библия, она пронизана буквально вот этой одной центральной темой, это личность Иисуса Христа. И, как я уже говорил, в Ветхом Завете мы видим ожидание Христа, в Новом Завете мы видим его пришествие. Ветхий Завет предсказывает Христа, Новый Завет описывает Христа. Ветхозаветное ожидание Христа превращается в Новом Завете в исторический факт. Можно вот так вот буквально процитировать то, что пишет Норман Гаффер. И вот через всю Библию проходит эта одна главная мысль. Почему личность Иисуса Христа центральна? То, что в личности Иисуса Христа есть решение главной проблемы человечества. Это проблема греха. И решение этой проблемы – это взаимоотношения Иисуса с Иисусом Христом. И чтобы понять, возможно, вот поразительное единство, есть такое предложение сравнить бы Библию с книгой на любую другую тематику. Скажем, мы возьмем, возможно, книгу, которая описывала бы устройство Вселенной. Представьте, если бы эта книга была написана на протяжении 15 веков, 40 различными людьми, как бы она различалась? Первый автор в своем взгляде и понимании мира, как бы он отличался от авторов сегодня, которые порой между собой спорят об одних и тех же явлениях. А Библия действительно на протяжении веков говорит о глубочайших темах настолько точно, мы немножко позже посмотрим еще. Тут поразительно, что мы видим, что даже на протяжении 15 веков мы видим, что за написанием этой книги стоял один разум. И последний критерий. Я очень коротко скажу, буквально 2 минуты, я не буду много перечислять здесь. Можем ли быть уверены в том, что мы сегодня располагаем вот точные копии оригинала? И я хотел бы так сказать так, что вот мы очень действительно благословенны тем, что Бог позаботился удостоверить нам это. В 1948 году, примерно вот раньше, позже, эти раскопки не заняли несколько лет, вот один пастух нашел в Кумранских пещерах, неподалеку от Мертвого моря, прекрасно сохраненные рукописи Ветхого Завета. Там некоторые исследователи Библии как раз говорят о том, что это были тексты, в которых содержались ошибки. Их просто захоранивали, их не уничтожали. И вот эти манускрипты пролежали более 200 лет, и когда они были открыты, нам предоставилась возможность сверить, а насколько точно сохранилось вот текст Ветхого Завета за то время, которое вот свитки в Мертвом море лежали скрытым от человеческих глаз. И что же обнаружили ученые? Ученые обнаружили, что примерно 95% текста слово в слово совпадает вот этих свитков со стандартным еврейской Библией, которую мы имеем сегодня в руках. А 5% они приходятся главным образом на какие-то очевидные писки, варианты написания одного и того же слова. Они, по сути, совершенно не меняют доносимую информацию. Это был поразительный факт. А как насчет Нового Завета, вы можете спросить? Потому что кумранские рукописи относятся только лишь к свитке, относятся только лишь к Ветхому Завету. Но мы можем смело утверждать, что действительно 99% текста Нового Завета, они идентичны сегодня тем оригинальным копиям, которые были раньше. И вот 1% опять же относится к пропуску, к каким-то техническим пропускам артикля, который и не нужен, по сути, возможно, не он нужен, конечно, но он несет такой, он не меняет, его отсутствие не меняет смысла текста. И мы можем видеть, что вот по отношению к Новому Завету есть, да, если есть такие расхождения, буквально они могут быть касаться какой-то, опять же, различные варианты написания. Но если мы посмотрим по параллельным стихам или, может быть, по цитатам, мы можем восстановить. И к тому же мы видим столько много цитат Нового Завета в других книгах, что мы можем, по сути, восстановить весь Новый Завет, даже если бы он был утерян вот, в оригинале своем. И я хотел бы сказать так, что промежуток времени между написанием этого оригинала и теми копиями, которые мы имеем сегодня, самый маленький фрагмент это 25 лет, фактически, смотрите, 25 лет, от оригинала мы имеем копию где-то 100-150 лет до почти полного текста и 250 лет до полного текста. И никакая другая книга из античной классики, она близко даже не стоит. если у нас имеется более 5000 вот копий, вот тех древних копий, мы видим, что только лишь несколько десятков копий имеются других исторических книг, и самое близкое из них — это 500 лет до написания оригинала. Это абсолютно огромный промежуток провала времени, это пропасть, которую невозможно действительно как-то переступить и твердо точно сказать, что текст не претерпел никаких изменений. И я не буду очень много здесь говорить, стоит, возможно, прочитать самостоятельно, вот вы можете посмотреть в контексте, в конспекте, или, может быть, прочтете эту статью, но мы твердо можем сказать, что Библия вот проходит все эти 5 критерий теста на то, что она есть книга, которая является записанной Божьим откровением. 5 критерий, которые могут иметь и человеческие книги, которые претендуют на то, что не Слово Божие. Но в следующей лекции мы посмотрим 5 других критерий, которые может иметь только лишь Слово Божие. И Библия с честью проходит и это испытание.